Бытие, 26, Genesis chapter 26. Вот здесь насчет Исаака, да? It's about Isaac. И в первом стихе: город был в земле сверхпрежнего города, который был в дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху. То есть это в юге, это в сторону Египта. То есть он имел в виду, что вот город есть, давайте в Египту. So he goes down at the time of the famine to Abimelech, which is in the south of the country. It's on the way towards Egypt. So he's on the way towards Egypt. И вот тему в Библию, что сразу как проблема есть, давай уповаем на Египту. And this is a theme in the Bible, that when there's a problem, God's people are tempted to go down to Egypt. Египет является символом мира и мирские человеческие силы, власть. Egypt becomes a symbol of human strength and the power of the world. И поэтому Господь явился в втором стихе: «Живи в земле, о которой я скажу тебе, не ходи в Египет». And so God says to him, verse 2, «Do not go to Egypt, stay in the land which I will tell you of». И это именно в этом земле, согласно третьего стиха, где Бог обещал, что вы будете здесь жить вечно. Помните, как Бог дал Аврааму обетование о том, что он будет вечно владеть земле. And it's this land that God had told Abraham, you are going to live there forever. Итак, это видимо, что у Бога не было никакого намерения, чтобы дать им физические, материальные благословения в этом жизни. So it's clear that God did not have in view to give them physical blessing in the land there and then. Потому что он сказал, что вот тот благословение, это будет жить в земле, где город есть. So what God was saying was, I want you to stay in the land where there is famine, where there isn't this physical blessing. То есть для Бога это не самое главное, дать материалу вот благословение в этом жизни. So it's not the most important for God to give blessing, physical blessing in this life. Вот, Синди будет сейчас Ханну перевод делать, то я только на русском. Получается тогда, что это не так, что благословение Божие значит материальным благ. Нет. Потому что здесь Бог сказал, не ходи туда, в Египте. Оставайтесь в этом земле, и я дам тебе благословение. А там, в этом же земле, был город. То есть, его благословение, это не просто, это слишком примитивно считать, что благословение от Бога значит, что я богат. Если богатства нет, значит, Бог меня не благословил. Самое главное благословение, это в том, что мы будем получить тот земле как вечное наследство, вечная жизнь на земле. Это самое главное благословение. И то же, как Бог обещал Аврааму, и я буду для им Богом. То есть имеют личные отношения с Богом, личные прощения от Бога. Это является настоящим прощением. И 7 стих. Он боялся, когда он шел туда, потому что он думал, ладно, у меня такая жена, они вроде будут убить вот мне ради моего жена. И он поэтому солгал. Это тот же самый ситуации, который был у Авраама, его отец и его матери Сарай. Это тот же самый ситуации. Авраам пришел туда, в этом же район, Авимелех, Герар, и солгал. Обманывал всем, сказав, что вот это не жена моя, это лишь сестра. И, конечно, в каком-то степени она была на самом деле родственница. Исаак и Ревека имели какое-то родное семейное отношение. Это так, это можно сказать, что это моя сестра. Так как у Авраама и Сары то же самое. Ну, понятно, что Бог устроил ситуацию, чтобы тот испытание, которое было у Авраама, повторился в жизни Исаака. И Бог хотел, чтобы он кое-что понял бы от этого случая с Авраамом. То же самое. Иногда в жизни получается, что в какой-то ситуации явился, который является прямой повтор, в принципе, повторение какой-то ситуации, который был в библейском истории. Поэтому иногда читаем Библию и считаем, что это лишь история, но что это для меня. На данный момент, наверное, да, это, наверное, не имеет никакого значения. А завтра, через неделю, через год, через какое-то время, это будет как-то значительно. Когда мы понимаем, что, ой, в принципе, я в этом же ситуации, так как был, допустим, у Авраама, у Давида, у Павла, и Библия в этом плане начинается быть живой для нас. Слово Божие написано, является живое слово. Это не мертвое слово, это живое. Живое слово о том, что на самом деле все то, что мы читаем в Библии, в этом библейской истории, имеется какое-то живое отношение в нашей жизни прямо сегодня, прямо сейчас. Например, Иисус, когда Он был в пустыне, Он постоянно цитировал 3 раза, когда Он встречался с искушением, Он каждый раз цитировал из Ветхого Завета, но Он цитировал каждый раз из книги Второзакония и из почти 2-3 отрывки там. То же самое отрывки. Почему? Потому что он понял, что вау, Израил были 40 лет в пустыне. И я тоже, как Израил, 40 дней в пустыне. Они тоже не имели ничего не кушать, кроме этого манна. Я тоже не кушал хлеба. И он видел кое-что общего между их ситуацией и его. И это как использовать Библию. Читать, понимая, что это Божье Слово ко мне и мог действовать в нашей жизни через тот истории. И что, почему у нас есть куча биографий, куча историй в Библии? Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы видели бы наше место, Его план для нас. И Исаак, видимо, должен понять, что это нельзя солгать жене. Это нельзя. Потому что его отец Авраам это сделал. Даже дважды это сделал. Ему пришлось понять, что если это только по милости, по благодати Божьей, что Исаак даже существовал, потому что они могли бы убить Авраама из-за этой ложь. Но он то же самое повторил. Значит, что он не оценил тех обетований, которые Бог дал ему. Что от тебя, у тебя будет потомок, и ты будешь вечный, следовать земле. Но он как-то сомневался, а если они будут меня убить, тогда как это страшно, как это плохо. Поэтому, кажется, что его вера была далека не совсем. Особо в 9 стихе, когда он объяснил, почему он солгал, Исаак сказал ему, потому что я думал, не умереть бы мне ради ее. Это почти цитировал в Новом Завете, к Ефесянам, 5 главу, где Павел писал насчет женитьбы. И писал о том, что мужчина, в смысле верующий человек, должен быть готов умереть ради жены. Так как Иисус, в своем очереди, умер ради нас, как его невеста, как церковь. А здесь Исаак сказал, я солгал, чтобы, конечно, не умереть бы мне ради ее. Но надо же, если на самом деле он верующий человек. Итак, к сожалению, мы здесь видим, что тот Исаак не имел такой веры, и даже любви не было достаточно. Сразу после этого, мы как-то ожидаем, что Исаак, как-то Бог, как-то не очень с ним. А сразу, в 12 стихе, «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь, и стал великим человек сей». Его человеческую сторону стал велик. как то ожидаем, что, ну ладно, Исаак, ты не то сделал, ты солгал, ты обманул, ты не был готов умереть ради жену твою, так как надо. Ты не то сделал. Наверное, будет какое-то наказание от Бога. А наоборот. В физическом плане. Это так, как Бог специально хотел показать. И что то, что вы считаете благословением. Нет, я так не думаю. Я не смотрю на человека и считаю, что вот такой молодец, молодец, ты все это сделал для меня хорошо, я дам тебе 100 крат. В материальном плане, да наоборот. Вот грешный человек, человек, который так был не готов умереть ради жены, человек, который солгал, обманывал, хорошо. Ладно, все равно я дам тебе 100 крат. Это как реклама. Бог хотел рекламировать, что мое понятие благословения, это не ваше. Это даже наоборот. Наоборот. И мы это видим с Иисусом. Самый праведный, справедливый человек, который ходил на земле, умер, довольно молодой, без всяких богатств, без всяких это материальных благ. И я думаю, что Бог специально это сделал. Чтобы Исаак и все дети Авраамова поняли бы, что ладно, его благословение это самое главное не в материальном плане, это самое главное в духовном плане. Итак, это милость Божия. И тоже. Может быть, это тоже играет какую-то роль. Что, ну ладно, ты согрешил, но все равно я тебя люблю. И хочу это как-то показать по-человечески. Языком, который ты понимаешь. 100 крат тогда я дам. Я тоже хотел обратить внимание на 10 стиху. Авимелех сказал, что это ты сделал с нами. Едва один из народа не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех. Можно спорить, но ладно, если даже какой-то мужчина взял бы ту женщину, разве это был бы грех? Потому что он не знал. Он это сделал бы в неведении, не зная, что это является жена другого мужчины. Но Авимелех правильно понял, что если кто это сделал, это все равно был бы грех. Значит, что грех, который ты делаешь, даже не зная, что это грех, это все-таки является грехом. И это на самом деле призыв. Давид поэтому молился, 18-й псалом, «Прости меня за грехи, которые я сделаю в неведении. Прости меня все равно». И даже в законе Моисеева, когда человек созрелся к тому, что «Ой, да, я согрешил каким-то моментом», ему пришлось все равно взять жертву для этого. Значит, тот грех, который мы сделаем, все равно является грех. Хотя мы это сделаем в неведении. Из-за этого получается, что если это так, мы жаждуем тогда для правильного знания о Боге. Поэтому мы понимаем, как Давид сказал, что «открой глазах мою, чтобы я понял бы слово». Это не так, что он думал, ой, в Библии есть куча законов, ой, я даже не хочу дальше познакомиться с ними. Ой, как это будет страшно. Наоборот, он спросил, ну, отче, покажи мне устав твои, открой глазах мои, чтобы я понял бы твой закон. Потому что грех все равно является грехом. И это тоже так, что очень важно тогда сам себе испытывать человека. И написано, что во время преломления хлеба пусть человек сам себе испытывает. И чтобы мы как-то видим и понимаем, как надо жить. И в чем наши слабости. И такой анализ сам по себе мы, конечно, не очень любим. Кто хочет это делать? И фактически даже как это делать? Ну что, взять бумагу, ручкой и что? Пишем. Но это, наверное, тоже неплохо. Но я думаю, что Павел особо поднял тот вопрос насчет сам испытывания. В контексте преломления хлеба. Потому что он понял, что поскольку человек размышляет о распятии Иисуса, как-то автоматически мы понимаем, где мою слабости, где такие полосы, черные полосы в моей жизни, где надо справиться. Вот, как-то автоматически это все-таки откроется, поскольку мы размышляем об Иисусе на кресте. Потому что кто на самом деле может размышлять об Иисусе там на кресте, представляя Его лицо, представляя кровотечение, вспоминая наши греховности, наши слабости, вот, и как-то не понять кое-что самого себе. Поэтому, когда написано, что пусть человек испытывает сам себе во время преломления хлеба, я думаю, что Павел не имел в виду, возьмите бумагу ручкой и пишите ваш грех и где надо лучше. Нет, он имел в виду размышлять об Иисусе на кресте. Фактически, в практическом плане, это одно и то же, чем взять бумагу и писать список на наши слабости. Потому что смотрим на Иисуса там, на кресте, кто может быть пассивным к этому? Он не сможет. Никак не сможет быть пассивным к этому. Поэтому во время преломления хлеба пусть человек, по-серьезному, пусть мы не будем болтать, пусть мы не будем почему просим, чтобы сотовый телефон не отключен? Это не просто из-за лекторов. Нет, это частично. Но самое главное, особо во время преломления хлеба, чтобы это не мешает каждый из нас в наше сосредоточие на Иисусе, на кресте. Итак, я дал один из многих причин, почему это надо сам себе испытывать. Почему? Потому что грех все равно является грех. Хотя мы об этом не знаем на данный момент. И это хорошо, что Бог в своей мудрости так планировал наш духовный прогресс, наш духовный путь. Потому что это хорошо, если через какое-то время, наше путешествие, скажем так, через 10 лет, например, ты смотришь обратно и понимаешь, что «Ой, да, я так сделал 10 лет тому назад. Ой, как это плохо. Ой, Господи, прости меня». Почему это хорошо? Почему? Потому что это помогает человеку найти какую-то скромность и смирение, и кротость. И кротость, смирение – это самое главное для Бога. Это очень для Него важно, что у человека есть настоящее смирение и кротость. И как мы сможем это найти? Только через того, что мы размышляем, что да, на самом деле, ой, как я такой дурак, как я мог это сделать бы? Но это хорошо тогда, что Бог откроет человеку потихонечку и каждый имеет свое время понять, что это не то, что я сделал. Если, допустим, в молодости Бог открыл бы все сразу человеку, что это нельзя, это нельзя, это нельзя. Вроде мы все старались бы и думали бы, да нет, а я не могу. Я просто так не смогу. Итак, Бог в своей мудрости откроет человеку потихонечку. Итак, Бог сказал, в принципе, я понимаю, Исааку, что надо уходить из этого места. Но он не ушел. Я думаю, что пик-пик Бог как-то дал ему намек довольно сильно, что это не твое место, уходи отсюда. Но он это не сделал. В 16 стихе «И Авимелех сказал Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». То есть, это Авимелех, который сам удалился от Исаака. Иногда милость Божия такое, что он, например, хочет, чтобы мы будем удаляться из какой-то греховный, грешный контингентом, какой-то грешной ситуации. Он хочет, чтобы мы сами удалялись от этого круга, от этого ситуации. В нашем слабости мы так не сделаем. А из-за того, что Бог так страшно хочет, имеет тот отношение с нами, Он сделал бы, чтобы тот круг, тот группа, тот контингент, тот ситуации удалялся от нас. Чтобы они за какой-то причин отошли от нас. И я вижу это здесь, с этим Исааком. что по идее это, видимо, что-то намерение Божье, чтобы он сам ушел бы из этого группы, из этого ситуации. Он это не сделал. Ну ладно. Авимелех сам удалился от Исаака. Это милость Божья. Итак, это не просто так, что Бог как-то дает человеку, ну, призыв, совершенство. Если человек это не делает, то это его проблема. И для Бога это чисто все равно. Нет. Бог страшно желает нашу, ну, послушность. Он страшно желает, чтобы мы сами пришли бы к Нему. И поэтому Он даже действует, чтобы эти условия, которые Он дал нам, мы будем исполнять. Итак, опять споров начинались. В 20 стихе. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, значит, колодец. Потому что, конечно, там климат сухой и имеет достаточно колодец, довольно важно. И если у тебя есть очень много животных и стадий и так далее, как было у Исаака, это капитально важно, чтобы у вас был бы и тоже колодец. Потому что без этих ты не сможешь жить там, в пустыне, или в пустыне там. И здесь написано, как они спорили, как они ссорились об этом. В 20 стихе они сказали, это наша вода, и он нарек колодец имя Эсек, потому что спорили с ними. И опять спорили в 21 стихе, в другом колодец Ситна. И, в конце концов, он закончил его споров с ними и ушел из этого района. И когда он был один, то есть сперва это Авимелех удалился от него, потом начинал спорить с другими пастухами, людей, которые жили там, в пустыне, насчет колодезами. В конце концов, он ушел от них. И потом, этот же ночью, после того, что он ушел, в 24 стихе, в ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я, Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебе, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». Значит, что Бог явился и дал ему эти обетования только тогда, когда он, в конце концов, удалялся от всякого этих, ну, местных людей. И, наверное, он сам понял, зачем спорить насчет этих колодец. Ну, хорошо, чем спорить, ну, ладно, у меня будет тогда меньше стады, меньше богатства, хорошо. Самое главное, не спорить. Зачем так спорить с людьми, иметь столько конфликтов из-за материального блага? Когда он принял то решение, что дальше я не буду спорить насчет материального блага, спорить не буду насчет колодезу, насчет стады, насчет животных. Ага. И пришел, молодец, Исаак, вот я дам тебе мое благословение. И тот путь, наверное, придется для нас всех. Потому что есть людей, которые до самого гробного доски думают только о богатстве, о материальном благословении. Как спорить, как говорится, об этих колодезы, стады, как я буду покормить мою, ну, стады и так далее. Вот. И это только тогда, когда мы понимаем, что да нет, я просто хочу уходить из этого. Я хочу от этого вообще уходить. Зачем спорить? Не буду с вами спорить. Все. Таких материальных вещи. Хорошо. Тогда Бог готов дать Его благословение. И это Его благословение, которое самое главное. Это то, что денег не купишь. Итак, в конце концов, он удалялся от этих местных. И они сделали какой-то завет. Что ладно, мы обещаем друг другу, что дальше не будем мешать друг другу. И вот есть граница, и будем тогда праздновать тот, ну, тот соглашение, тот завет. В 30 стихе он сделал им пиршество И они ели и пили. То есть они ели и пили вместе. В этом контексте это имело какое-то религиозное значение. Вот они ели и пили вместе, чтобы показать, что да, воздели какой-то завет. Мы заключили с друг другом в завет. Когда мы сделаем преломление хлеба, это не меньше. Мы то же самое показываем, что я сделал какой-то завет с Богом. И это чудесно. И что здесь, поскольку мы сейчас будем делать преломление хлеба, мы празднуем наш завет с Ним. Помните, как Иисус взял чашу и сказал, что эта чаша является чашей Нового Завета. Это символ, тот завет, который Бог заключал с нами во Христе. Это значит, что Бог кое-что нам обещал. А что Он обещал? Чтобы взять ту чашу, чтобы это праздновать. Что Он обещал? Он обещал дать нам прощение, вечной жизни. Потому что поскольку мы принимаем крещение во Христе, согласно слову Павла к Галатам 3 главу, мы являемся дети Авраамова. Мы являемся часть этого потомок Авраамова, то есть Иисуса. То есть все эти обетования как-то и для нас, поскольку мы во Христе. Мы и тоже являемся дети Авраамова. Павел так объяснил. Итак, у нас есть о чем праздновать. Но каждый раз, когда мы сделаем тот преломление хлеба, когда мы кушаем, и как они ели и пили перед друг другом, мы тоже сделаем перед Господом. Поскольку мы это сделаем, Бог активно кое-что обещал, обещает нам именно сейчас, поскольку мы возьмем тот хлеб и тот чашу. Он обещает нам быть нашим Богом. Он обещает нам прощение. Обещает нам точно, что мы будем жить вечно во Царстве Божьем. Это, конечно, зависит, если мы уже решили сознательно. Становится часть потомок Авраамова через того, что мы приняли крещение. Чтобы эти обетования как-то и для нас. Вот. А если так, тогда, поскольку мы сделаем преломление хлеба, Бог абсолютно обещает дать нам вечность. И когда мы возьмем тот чашу или тот хлеб, это так, как они сделали, праздновали тот завет. И мы празднуем и тоже тот самое простое истину, что на самом деле Бог мне простил. И чтобы праздновать на самом деле, что Бог на самом деле будет дать мне вечной жизни. Вечное наследство этого земля. Хотя я сам не достой. Поэтому мы совершаем то преломление хлеба как праздник, чтобы праздновать то, что Бог сделал. Ладно, у кого есть еще кое-что добавить?
Мир вам. Я хочу поделиться своим опытом в общении. Если у человека возникает какая-то проблемная ситуация, если вы хотите наладить отношение к Господу, пожертвуйте Ему маленький отрезок своего времени в течение одного дня. Просто так. Отложите все. Важное и неважное. Политику, музыку, деньги. Проблемы. Все. Абсолютно все. И посвятите это время Господу. Время размышления. Вы не пожалеете. Вы сколько жертвуете Ему в своего времени, Он входит в вашу жизнь. И Он наполняет совсем по-другому. Будут скорби, будут испытания. Но приходит радость. И эта радость, подобна радости Адама, когда он в раю пробудился с Господом. Благословение – это не только деньги, это часть. Материальное – это только часть, это маленькая часть. Маленькая часть. Есть радость в душе, радость в сердце. Независимо от того, что где-то что-то происходит. Независимо от политики. независимо от ситуации, возникает ощущение комфорта, возникает ощущение сыновства, возникает ощущение, что Бог с тобой в любой ситуации. Научитесь его слушать, посвятите ему некоторое время от чистого сердца. Если вы хотите изменить себя, в Новом Завете есть написано: «Войди в комнату свою, затвори дверь свою, помолись, и Отцу, который видит тайно, Он воздаст тебе явно». Если что-то не получается, спросите. Не надо поститься, не надо головой биться, не надо голодать. Надо просто честно, откровенно спросить: «Господи, покажи, что мне не так». Господь, сотворивший небо и землю, вселенную, все живое вокруг, Он хочет, чтобы мы стали Его детьми, чтобы мы не разрушали, а созидали. А созидать можно, только имея душу к Господу. Только с Господом в душе можно понять величину Его творения, узреть хотя бы Его часть, стать Его сыном, дочерью. Это гораздо серьезнее, чем стать президентом. Это гораздо серьезнее, чем стать председателем Организации Объединенных Наций, стать сыном Божиим. Это гораздо серьезнее. Когда Иисус был в доме фарисея, пришла женщина с улицы, плакала, и слезы капали на ноги, волосами утирала. Он говорит: если бы он знал, если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина прикасается к нему. Он говорит: учили. Иисус говорит Петру: говорит, я хочу тебе сказать нечто, скажи, учитель. Вот нам взаимодавца было бы должника, должен был 5, другой 50 бы. Я должен был 5 миллионов за свои грехи. Мне простило все, потому что я все возлюбил. Может, я что-то делаю не так, но я каждый день посвящаю время Господу. Я вошел в эту программу и не хочу из нее выходить. Это самое драгоценное, имей Богу в душе, в этой жизни. И все проблемы становятся чем-то пустым. Они растворяются, исчезают. Появляется новый уровень здоровья, новый уровень восприятия действительности. Появляется новое дыхание, новое ощущение жизни. Появляются новые программы. И все начинается с маленького промежутка времени, который вы целиком посвящаете Господу. Может, не сразу получится своим несовершенством войти в этот покой. Но это получается. Дорогой себе идущий. Человек, который твердо выбрал это направление, он доберется до истины. И никогда не будет сожалеть об этом. Спасибо.
Спасибо. Еще?
Сегодняшнее чтение я хотел бы взять 15 стих: «И все колодезы, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей». Колодец был завален, засыпан землей, колодец воды. Давайте посмотрим, откроем Евангелие от Иоанна, 4 главу, где Иисус говорил с самарянкой. И Он говорит, 14 стих: «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Что значит засыпать колодец землей? Филистимляне, они были язычниками. И впоследствии, если мы это посмотрим, как это можно засыпать. Апостол Павел предупреждал нас в послании Колоссянам во 2 главе. Я вам хочу прочитать 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением, что по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». То есть засыпать землей – это смешать слово, потому что Иисус сказал: «Я реки воды живой, я даю это слово». Слово вообще, сама живая вода – это слово, живое слово. И Когда мы смешаем слово по преданию человеческому, то есть обычаи наши, какие-то вот языческие, вот это именно засыпание вот это именно землей этого слова. Поэтому, когда меня спрашивают, а в чем разница, куда ходить, и да разницы никакой, если исполняется именно слово Иисуса Христа, не смешанное с язычеством, не смешанное с обычаями, с преданиями какими-то, тогда это действительно чистый колодец. И вот когда вы все принимаете крещение во имя Иисуса Христа, вот у вас открывается этот новый колодец. У вас открывается колодец воды, чистой воды, воды живой. И именно от нас зависит, засыпаем мы этот колодец грязью, этой землей, либо мы наполняем его живой, чистой водой. Спасибо большое.
Спасибо, спасибо. Давайте читаем 1 Коринфянам, 11, наше предавление хлеба, 23-29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, все есть тело мое за вас любимое, все творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, и сказал, «Все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, как только будете пить в мое воспоминание». И во всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, слава Тебе за то, что Ты дал нам Твой Сын, Его тело, Его кровь, Его любви, Твой любви к нам. Спасибо Тебе, Отче, за то, что Твоей мудрости Ты придумал такой путь воспоминания. Такой путь, чтобы мы сможем в физическом плане праздновать и видеть в реальном перед нашими глазами, в реальном, в нашими руками символ. Его тело для нас сломимое. Во имя Него. Аминь.